Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Ну что ж, друзья, еще раз добрый день тем, кто только сейчас подключился. Это передача «Витраж», посвященная библейским сюжетам в искусстве. Ее ведущая я, Мария Романова, и наша постоянная гость, искусствовед Ирина Языкова. Ирина, привет еще раз.
Добрый день. Всех радостно слышать, видеть, быть с вами.
Ну что ж, сегодня нам предстоит такое рождественское, я бы сказала, путешествие. Чудесное, таинственное, захватывающее. Даже мы пока с Ириной готовились к передаче, я уже погрузилась в эту атмосферу тайной, удивительной. Еще такой снег у нас за окном в Москве, вот все деревья у меня припорошило. Как-то чудесно. Для нас ведь снег – это ассоциация с зимой, с рождественскими праздниками. Да. И мы сейчас отправляемся. Готовьтесь, усаживайтесь поудобнее. Обязательно сегодня будут вопросы тоже. Но чуть попозже, наверное. И кроме наших таких вопросов специфических, один общий вопрос к вам и огромная просьба. Пишите, как вы встречаете Рождество, что для вас самое главное в этом празднике. Как вы даже чисто материально готовитесь, то есть вы наряжаете елку или, может быть, вы ставите рождественский вертеп, фигурки Иисуса, Иосифа, Марии. Вот именно как, это очень интересно, потому что мы все разные, хотя суть одна, но у каждого есть свои какие-то прекрасные особенности, традиции. Это такой общий вопрос на всю передачу, но потом будут еще такие вопросы-загадки. И будет очень здорово, если вы подключитесь. Мы даже кое-где не нашли цитаты, тоже надеемся на вашу помощь, что вы нам поможете. И будет у нас полная такая интересная картина Рождества. Ирина, передаю тебе слово.
Ну, как всегда, мы рассказываем не просто о Рождестве, не просто о каком-то событии, а о том, как его изображали в разные времена разные художники. Ну, давайте сейчас сразу включим экран, демонстрацию экрана. Так, организатор отключил демонстрацию экрана участников.
Ну, сейчас мы будем решать вопрос.
Нужно, чтобы нам подключили наши...
Это сюрприз.
Да-да-да, то маленький сюрприз. Всегда бывает что-то.
Кажется, подключили уже. Попробуй сейчас.
Да-да-да, подключили. И начнем мы с цитаты небольшой из Священного Писания. Я надеюсь, мой экран виден. Это... Мария, виден экран, да?
Да, экран хорошо виден, да.
«И все звезда, которую видели они на востоке», они это волхвы, да, «шла перед ними, как наконец пришла, и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великую. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и открыли сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну». Ну вот если говорить о традиции изображения Рождества, то она начинается очень-очень рано, когда еще вообще никакого христианского искусства практически не существовало. Были такие самые зачатки, у христиан не было ни храмов, ничего, люди собирались или дома, или в катакомбах. Вот в римских катакомбах есть такое изображение, просто вот женщина с младенцем, рядом стоит молодой человек, или ну, просто мужская фигура, да, и он указывает на звезду. И вот, собственно, эта звезда и позволила исследователям, искусствоведам, историкам считать, что это первое изображение Рождества. Это второй век. Представляете, конец второго века. Это практически ну, третье поколение христиан. Да? Второе, третье поколение. Второе уже ну, сходит. Третье в основном поколение. Это очень раннее изображение. И вот, собственно, эти три фигуры, правда, спорят, кто это изображен. Или пророк Валаам, который указывает на звезду, да, потому что было такое пророчество, что пророк Валаам говорил о звезде Давида, которая восходит, да, это мессианское пророчество. Или пророк Исаия, который писал, что дева в чреве примет, родит сына и нарекут ему имя Эммануил. Это тоже такое мессианское пророчество, да, которое исполнилось, вот когда Христос родился. Вот. Или это Иосиф, который всегда будет сопровождать Марию и младенца Христа, как мы, собственно, видим, например, в средневековом искусстве. Эти три фигуры. Вот Мария, младенец Христос лежит в яслях, и рядом сидит Иосиф. Марина, ты, наверное, помнишь, как мы видели эту картинку, да, картину, ну, икону или там эту часть такого большого
панно. Это музей Барселоны искусств.
Да, в Каталонии, да.
В Каталонии. Потрясающая совершенно, на мой взгляд, икона. Меня вообще поражают глаза всех героев этой иконы. И это Иосиф, который сидит, ну, в каком-то шоке, да, пытаясь осознать тайну вообще, что произошло. И видно, что он думает, пытается как-то осмыслить это. Но потрясающие глаза у вола и осла, они какие-то такие человеческие.
Да-да-да. Они тоже с некоторым удивлением взирают на младенца, благоговением и удивлением. Вот при всей условности средневекового искусства они умели передать вот эту внутреннюю веру, внутреннюю какое-то благоговение, вот это вот удивление. Хотя, в общем-то, язык-то условный, да, условный.
Но, насколько я понимаю, они людей писали как бы со своих современников, потому что вот Иосиф совершенно как при условности изображения какой-то реальный совершенно.
Да, да, он какой прям портретный, хочется сказать.
Да. Вот. Я вспоминаю другие там тоже фрески, иконы, там и апостолы тоже похожи на людей современных живописцам. И на самом деле вот это, меня лично очень приближает к событиям Рождества вот этот художественный прием, вообще к событиям библейским.
Ну да, потому что как бы все такое не очень значительное условно, но зато выделяется, что значительно. Значительно – это лицо, глаза, да, вот это вот движение внутреннее, да, вот эта вера, удивление, благоговение.
Ну, это же нам, наверное, говорит то, что все-таки главное – это внутреннее переживание Рождества в нашей душе, да, чтобы мы на этом делали акцент. Вот это просто моя любимая икона. Спасибо, что она у нас в самом начале, да.
Да, с нее хотелось бы начать. Вот, а мне хотелось бы тут вот, может быть, вопрос задать.
А, да-да-да-да, я-то забыла, да, давай, задавай.
Всегда... Ну, это и написано в Писании, да, что вол и осел присутствуют, да. Ну, то есть это не сочиненная, да, идея, да. Ну, просто в хлеву они родились в загоне для скота, может быть, там не уточняется, значит, какие там животные в загоне для скота были, но рисуют именно вол и осел. Вот почему? Это тоже ответ лежит тоже в плоскости Писания.
Друзья, почему на рождественских иконах, фресках, живописи даже вот в сцене Рождества изображаются вол и осел? Ну, попробуйте ответить, если не будет получаться, мы еще дадим подсказку, но не сразу дадим.
Да-да, вот первый вопрос.
Первый вопрос, да, и я напомню, потому что не все сразу подключаются, кто только подключился, это передача «Витраж», посвященная библейским сюжетам в искусстве, и сегодня она, конечно, посвящена Рождеству Христову, потому что весь западный мир празднует его сегодня. И наша передача выходит благодаря пожертвованиям. Я хочу сердечно поблагодарить и особенно поздравить с Рождеством тех, кто нам помогает. И если вы смотрите в соцсетях наш эфир, то в описании вы найдете внизу под трансляцией найдете ссылку на сайт Theos Media, пройдя по которой вы можете нас поддержать. А мы продолжаем наш рассказ о Рождестве в изобразительном искусстве. Ирина, пожалуйста.
Да, вот я сказала, что три фигуры – Мария, младенец, естественно, новорожденный Христос, и Иосиф является как бы такой каким ядром иконографии. Да? И она развивалась очень по-разному на Востоке и на Западе, хотя, конечно, до определенного времени, тысячи лет, были более-менее общие признаки, принципы этого искусства. И вот восточно-христианское, или, как мы говорим, православное, да, искусство, оно старается показать космичность этого события, и сразу все, что написано о Рождестве, а мы знаем, что о Рождестве два Евангелия повествуют, да, Матфея и Луки. Вот, все, и волхвы тут, и пастухи, и ангелы поют, и Вифлеемская звезда. И там пастухи, вот там один беседует с ангелом, другой там с Иосифом. И даже такой апокрифический сюжет, когда две женщины омывают младенца. Вот, он в Писании не указан, но они вот его сюда с самого раннего времени всегда вписывали.
Ирина, а вот у меня такой сразу возникла мысль, а почему так делали? Наверное, потому что у Бога Нет времени.
Конечно, все одновременно происходит.
Да, для него как бы, с его точки
зрения. Вот эта обратная перспектива, да, которую обычно говорят, обратная перспектива и конь, это перспектива не с точки зрения земной, да, а с точки зрения Бога.
Но, с другой стороны, человеческим умом очень трудно понять, что значит нет времени, как это все одновременно происходит. Меня это немножко в ступор такой вводит.
Правильно, поэтому все, что касается Бога, вообще необозримо и непонятно. Но искусство пытается как бы показать то, что не вмещает рациональным умом, но то, что можно передать. Вот действительно, как бы вселенная такая открывается, да, где где-то волхвы, а где-то пастухи, а вот где-то в пещере, такое незаметное событие, но оно оказывается в центре этой вселенной, а сверху вот луч со звездой и так далее. И даже вот интересно, что в средневековом искусстве на Востоке и на Западе подчеркивали, что три волхва и три пастуха – это три разных возраста. Всегда старший, седой, старик, вот, то есть старшего возраста, среднего возраста и юного возраста. А некоторые художники даже подчеркивали, что это пришли представители разных народов. Вот, вот видите, вот эта вот картина Босха, где мы видим даже черного волхва, то есть пришли как бы вот эта идея, что вся вселенная, да, вся вселенная поклоняется новорожденному Христу, новорожденному Спасителю.
Ну, еще эта идея, то, что мне кажется, что Бог в образе младенца пришел к каждому человеку, да, буквально, вне зависимости от его расы, места проживания, языка, на котором он говорит.
Да, каждому человеку, каждому народу. Поэтому каждый народ, каждая традиция изобразительная, она очень отлична от другой, Запад от Востока, там русская от византийской или там эфиопская. Вот сейчас мы посмотрим, как по-разному изображают, например, Рождество. Вот современный питерский художник Филипп Давыдов, например, изобразил снежное Рождество. Вообще такого не бывало до этого.
Тот самый снег, который мы обещали вам. Да, снег, да, в пустыне.
Да, потому что всегда изображали, что это... Ну, потому что Израиль все-таки такая каменистая земля, да, это такая пустынная каменистая земля. Там оазисы очень редкие, да, это сейчас вообще рукотворные. Вот все сады в Израиле сегодня рукотворные. Когда туда пришли евреи вот в 47 году, там вообще была чистая пустыня.
Не, ну это я знаю, что они подводили буквально вот трубочки, да, с водой к каждому дереву.
Поэтому, когда родился Христос, он, конечно, там, и почему рисует пещеру как загон для скота? Это не шалашик и не какая-то там постройка, это пещера, потому что это, такого было много. А вот Филипп Давыдов, да, современный наш художник питерский, вот он нарисовал такое снежное Рождество. Я думаю, что это очень умилительно. И так по-русски.
По-русски, да, очень да.
А вот смотри, а вот тебе коптская икона, где и Мария, и Иосиф темнокожие, да, потому что вот они представляли, что раз Христос пришел к ним, а мы всегда понимаем, что Христос приходит в каждое сердце, в каждый дом, в каждый город, в каждый народ, значит, он такой же, как мы. То есть вот темнокожий.
Угу. Ну, кстати, совершенно логично. Совершенно.
Да, 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 да. Хотя, конечно, мы понимаем, что он родился в еврейском народе, и евреи не темнокожие. А вот китайцы вот так изображают. Вот смотри, китайское Рождество, где узкоглазые персонажи. Вот, так что каждый народ, он имел свою традицию и по-разному изображал. А вот мне очень нравится итальянская живопись, потому что в Италии, итальянцы ведь очень такой музыкальный народ, очень такой творческий, да, и у них, например, очень много ангелов, они иногда даже музицируют. У них вот здесь вот это Дуччо Буонисенни, да, 14 век, предвозрождение, где в центре, видите, тоже хлев, тоже мы видим и вол, и осел. Кстати, мы напоминаем наш вопрос.
Да,
Я ответила про осла.
Кто-то может объяснить или выдвинуть какую-то версию хотя бы, почему всегда на рождественских сценах, в рождественских сценах изображаются вол и осел? Почему именно эти животные? Понятно, что в хлеву были разные животные, но чаще всего вол и осел. Почему? Наш вопрос к нашим зрителям, нашим слушателям.
Может быть, кто-то ответит. Ну вот мне это нравится, потому что здесь вот ангелы буквально облепили со всех сторон хлев. Мы читаем, что там было воинство ангельское, да, то есть их было много, но не так часто это изображают. Иногда изображают несколько ангелов, а здесь вот их много. Ну вот. Или, например, вот эта чудная картина, мне очень она нравится, Пьер Франческо, где, кстати, чисто итальянский, тосканский пейзаж, да, вот, и мы видим здесь, ну, такие они, то ли ангелы, то ли просто юноши, но они поют, они играют на музыкальных инструментах, вот действительно радость Рождества, да.
Мария, и дает еще, а?
Мария Благоговейная, хочу сказать, молится, да, она созерцает вот это вот чудо, да, своего божественного младенца, ангелы вот так вот поют.
То, что здесь тосканский пейзаж, это дает такое ощущение, мне кажется, что это вот здесь и сейчас происходит. То есть да. Как бы каждый раз заново младенец Иисус рождается в нашем городе, в нашем доме, в нашем сердце. Вот это потрясающий прием, и он, как мы видим, есть, получается, во всех веках есть уже живописцев.
Да? Да, да. И мне кажется, это очень важно, потому что это не просто историческое событие, да, мемориальное, которое мы когда-то вспоминаем. Ну, когда-то там была победа, там, когда-то было там поражение, когда-то было что-то. Ну, мы в истории много событий знаем, да. Но это то, что родилось, как, ну, Рождество произошло когда-то, но оно продолжается здесь и сейчас. То есть каждый год мы заново переживаем эту тайну. И он снова рождается для нас.
И рождается, получается.
Да, 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 да. И это художники вот хорошо подчеркивали. Вот. Да, а да, вот тоже замечательная картина про Беато Анджелико, тоже итальянец, это 15 век, Кватроченто. Вот. Францисканская такая традиция. Вот Маша, она очень близка. Маша, расскажи, потому что вот те вертепы, вифлеемчики по-разному в разных традициях они называются, когда фигурками, да, ставят. А он же в определенное время...
Считается, что вот как раз от святого Франциска это все пошло, и именно он, потрясенный, восхищенный вот этой тайной Рождества, позвал своих братьев в хлев, и именно в хлеву там стал им проповедовать о Рождестве. То есть он хотел воссоздать эту атмосферу, и как раз после этого вот францисканцы стали строить вот эти вертепы, то есть... Причем вертепы бывают разные, они бывают фигурки, а бывают живые, что люди наряжаются, да. Мария, Иосиф, бывает младенец живой даже его держит. И вот все это как раз для того, чтобы более близко, как-то личностно это все пережить и войти в эту атмосферу именно, в атмосферу вот этого хлева, да, вот этой ночи рождественской. Вот. И, ну да, я с тобой согласна, что хотя Беато Анджелико не францисканец, он был доминиканским монахом, если я ничего не путаю.
Доминиканским, да, но все равно это, да. Вот, ну, я хотела сказать, что францисканская традиция идет от вертепов, и когда Фома Челанский описывал этот эпизод, он как раз говорит о том, что так проповедовал о Рождестве Франциск, в хлеву, да, он всех позвал в хлев, как ты правильно сказал, что всем казалось, что на этой золотистой соломе лежит живой младенец Христос. Так прям вот, вот всем показалось. Поэтому и родилась эта традиция, вот как, ну вот, воспроизвести это уже в фигурках или даже вот как-то...
И вообще все произошло, вот то, что Фома Челанский описывает, в городе Гречу, это небольшой город в Умбрии, и мне посчастливилось когда-то там побывать, и там в храме на стенах вот высечены как раз эти сцены рождественские. Не, там, вернее, не высечены, там есть фрески, ну и, в общем, все этому посвящено. Вот, то есть как бы в этом месте вот это произошло, очень тоже замечательное место.
Вот, и тоже так вот часто художники западные, вот восточные всегда изображают младенца Христа в пеленах, да, лежащих, да, и это преобразование тех пелен, которые... будут уже погребальными, да, чтобы показать, что Христос приходит на страдания, да, в эту, на эту землю. А западные художники показывали его вот таким беспомощным, лежащим на соломе, вот здесь вот солома, хоть по, а иногда прям на голой земле. И вот от этого становится как-то, да, с одной стороны, радость Рождества, а с другой стороны, ты понимаешь, что, да, вот этот божественный младенец, он, в общем, будет страдать на этой земле.
Да, вот. Это такая тайна, которая как бы и радость, и перспектива страдания, грусти какая-то тоже есть. В отличие, допустим, от Пасхи, да, где вот уже
Честно. Да, где уже окончательная победа, конечно. Кстати, говоря о волхвах, мы еще хотели задать вопрос.
Так у нас что-то пока никто не может на первый.
А, на первый. Хорошо, попозже зададим. Ну, может быть, первый вопрос оказался более сложным.
Ну, давай спросим еще второй. Но все знают, что волхвы принесли младенцу золото, ладан и смирну. Что означают эти дары, как вы считаете? Золото, ладан и смирна. Почему именно это принесли волхвы?
Ну вот мы говорили о тайне Рождества, и вот картина Боттичелли, Сандро Боттичелли, тоже итальянского художника, оно прям так и называется «Мистическое Рождество», потому что здесь удивительно, что происходит. Здесь не только показано само Рождество, но показано, как ангелы танцуют, да, как ангелы вот прям музицируют на крыше хлева, и как внизу ангелы и пастухи обнимаются, можно сказать, братаются, то есть встреча неба и земли. Я даже сделала...
Эмоциональностью, да, и музыкальностью.
Да, итальянцы, они же очень эмоциональны. И вот смотрите, да, там лежит тоже младенец, вот только тряпочка там, ну, практически на голой земле, да, вот. И тоже волый осел, Мария вот так вот в благоговении, понимая, что это не просто ребенок, что это божественный ребенок, да, в какой-то вот интересной позе сидит Иосиф, да, он как бы задумался, он как бы чешет в затылке, думает, что это, как это, вообще, ну вот, вот, не вот простой человек, да, плотник, как мы знаем, да, и вдруг на него свалилась вот эта божественная такая миссия опекать божественного младенца, да, вот, а что тут ангелы, да, вот, вот ангелы, они понимают, что происходит, они радуются, да, вот это вот ликование, вот этот танец, прям слышишь музыку.
Да, удивительно. Нас просят повторить первый вопрос. Друзья, дорогие, первый вопрос такой, почему на рождественских иконах, фресках, картинах вот животные всегда это, как правило, всегда это вол и осел. Вол и осел. Ну, да, давай подскажем, есть в Библии этому объяснение. Вот в какой книге, подумайте, библейское объяснение этому сюжету. Но вот в какой
пророчество, я бы сказала.
Какое пророчество, да. Почему на рождественских сценах, в рождественских сценах в изобразительном искусстве практически всегда изображаются вол и осел, которые тоже вот девятся тайне рождения. И еще вот такое здесь пишет Жанна, что я так понимаю, что это относится к катакомбам. Она пишет очень интересное изображение, в котором мало что понятно. Спасибо, что объяснили, что изображено. Второй век как-никак. Видимо, это про катакомбы, да?
Да, да, конечно. Это первое изображение. Да, ну вот замечательное такое, да, объятие ангелов с пастухами, которые радуются. Вот встреч неба и земли, потому что Господь пришел на землю.
Ирина, еще такой вопрос, наверное, ну, такой специфичный немножко, но все равно важный. Игорь спрашивает, нужна ли дополнительная подготовка, чтобы понимать живопись, понимать то, что хотели сказать художники через свои картины? Вот, в частности, если мы говорим о рождественских сюжетах.
Ну, как вам сказать? С одной стороны, живопись, ее называли Библией для неграмотных, да, в древности. Она должна бы пояснять и, в общем, средневековые, так, поэтому подробно вот иконы, картины показывали Рождество, да, ну, в частности, мы говорим, ну, и другие сюжеты, чтобы рассказать людям о том, о чем они не могут, скажем, прочитать. Ну, люди были неграмотные, да.
Ну, теперь, кажется, мне архитектуру, собор тоже называли азбукой Библии.
Ну, конечно. Да. Да? Вообще, все искусство, в данном случае искусство.
Церковное искусство.
Да, церковное искусство называли Библией для неграмотных, потому что оно был, посылом было, это как проповедь в образах, в формах и так далее, не в словах, а вот в символах, в знаках и так далее. Но, конечно, искусство усложнялось со временем, да, усложнялось, и, конечно, оно часто тоже требовало и научения, да, чтобы человек какой-то научил видеть это. Сегодня, когда много у нас визуальных образов, иногда нам даже трудно, да, и потом мы приучены к определенной, более такой натуралистической, реалистической, там, живописи или там, например, к видео, да, к кино, где все натурально показано, да, и поэтому вот этот условный язык, скажем, средневекового искусства, уже для современного человека труден, и поэтому нужно, конечно, какие-то навыки.
Ну, и, хотя бы, ну, знаешь, я немножко добавлю, как говорится, противоположной точки зрения, потому что я очень люблю живопись, но я не искусствовед, я очень люблю выставки всякие, и, на мой взгляд, можно по-разному смотреть, можно, конечно, не знать символику, не знать даже чего-то о художнике, но попытаться услышать как бы голос художника вот через века, что он тебе хотел сказать. Это можно всегда. Попытаться как-то, ну, остановиться, да, погрузиться в эту атмосферу. И что-то ты всегда считаешь, что-то ты всегда поймешь, как-то тебя это всегда коснется. В отличие, кстати, вот от современного там какого-то искусства, сложного, концептуального. Хотя тоже может быть. А уж особенно вот эти прекрасные сюжеты, даже просто, ну, чтобы не отпугнуло, да, вот кого-то, что, ну...
Да, безусловно. Вот ключевое слово – остановиться и вглядеться. Угу. Потому что это, как тоже, опять же, в древности говорили, живопись – это молчаливое слово, да, то есть слово, произносящееся в молчании. То есть его действительно надо просто вот услышать, прислушаться.
Можно помолиться, кстати, если, особенно вот сюжет религиозный. Я,
конечно.
Часто, когда смотрю живопись религиозную, я для себя заново открываю Библию, потому что я как бы спрашиваю Бога, ну, внутренне так, да, что Он хочет сказать через это. И это всегда тебе будет какое-то открытие, какое-то искра какая-то, как-то тебя это коснется, несомненно, потому что ведь художник тоже писал с этой мыслью, что-то передать вот о Боге, что-то заново открыть его слово как-то.
Да, это искусство – это всегда послание, то есть человек на самом деле не зашифровывает, чтобы никто ничего не понял, а наоборот, он хочет как бы послать какую-то весть, да, ну, прежде всего, благую весть, если это христианский художник. Вот, например, мы до этого видели, да, вот такая интересная вещь, да, до этого мы видели… ну, как бы Рождество изображали в дневном свете, наоборот, кстати, в средневековом искусстве часто не бывает тени, а только один свет, да? Потому что выявляли, вот, что свет пришел в мир и так далее. А вот с определенного момента, вот, например, этот художник нидерландский 15 века, он изображает вот ту самую тихую ночь, да, что, наоборот, да, свет приходит, но он по контрасту, вот, что он пришел ночью, потому что это же самое темное время года, да, вот, и тем более на севере, да, там, итальянцев, там, ну, наверное, такая разница между зимним и летним временем не такая, как на севере, да, вот. А Северная Европа, конечно, и Россия, всегда мы чувствуем вот эту вот темноту зимнюю. И вот тот Янсен, да, Гретен тот Янсен изобразил вот так вот. Вот смотрите, да, кто источник света? Младенец. Вот он пришел, и он есть свет. И от него, да, свет идет, и мы видим вот этих ангелов, тоже таких детских немножко, вот такую юную Марию. И там в глубине мы видим тоже и Иосифа, и вот здесь вот мордочки животных, и так далее, и так далее. Даже там где-то вот звезда, и тоже ангел летит, который еще не долетел, да, хлеба. Ну,
то есть если вот на тех картинах итальянских, светлых, там ликование, там много как бы звуков, много, ну, в кавычках звуков, конечно, да, но картины, как кажется, звучат, да, там танцуют, поют, то здесь скорее больше какая-то вот тишина, тайна вот эта познаваемая в тишине, да, в каком-то созерцании.
Ну да, все, наверное, помнят знаменитую песню «Тихая ночь». Она, правда, в 19 веке родилась, но она родилась в Германии, да, это композитор Грубер, я не помню, кто автор стихов, но, тем не менее, это вот знаменитая сейчас на весь мир песня «Штиле Нахт», вот, она об этом, вот, что вот в тишине, вот в этом среди темной ночи, да, вот Рембрандт, например, знаменитый художник Рембрандт, он тоже изображает вот так вот, да, что вот в центре все так вот сгруппировались, да, вокруг лежащего в ясельках младенца, и он дает этот свет, и этот уже отсвет дает нам возможность увидеть, как в этой темноте, да, там возникают вот фигуры крестьян, да, вот этих вот пастухов.
Такой простой народ, да, вот у северных.
Да, Рембрандт подчеркивает простой народ, да, простой народ. Да, они первыми пришли. Кстати, вот тоже интересно, да? Пришли волхвы и пастухи. Пастухи, ну, совсем люди, да, обычные, неграмотные, да? Но они первыми, потому что чистая душа, да? Они первыми пришли поклониться. А потом уже пришли волхвы, люди ученые. Но они все-таки пришли, потому что, как говорили, да, я забыл кому-то фразу, кому-то из великих принадлежит, что малое знание уводит от Христа, да, а большое знание приводит. Вот это вот промежуточное малое знание. То есть чистые души, ну, которые как бы не претендуют на знание, да, они сердцем воспринимают, да, а другие люди воспринимают умом. Вот. Но часто человек говорит: о, наука доказала, что Бога нет, да. Ну, это вот он ничего не понял, ни что наука доказала, ни что вообще, так сказать, свидетельствует о Боге, да. А вот волхвы, которые всю жизнь, да, изучали, наблюдали небо, да, светило, они были, ну, их называют по-разному, маги, волхвы, цари и так далее, но они были звездочетами, они следили за движением неба и увидели эту звезду.
Но на самом деле и та, и другая позиция художника хороша, да?
Конечно.
И вот эта позиция света в ночи, она такая более драматичная, скажем, взгляд более драматичный, и то, что Рембрандт, ну, это уже не Рембрандт, но все равно подчеркивает,
да, это
бедность обстановки, но здесь тоже бедность обстановки.
Это Жорж де Латур, это французский художник, вот, 17 века, но тоже очень интересный. Здесь вот прям чувствуется вот это вот какое-то, вот все прям затаили дыхание, смотрят на младенца, да, а он так спокойно лежит и просто излучает свет, да, вот, вот свет пришел в мир, и тьма не объяла его. Вот эта вот евангельская, да, фраза, казалось бы, да, она становится ключом к картине, понимаете, вот свет, да, светит во тьме, и тьма не объяла его, да.
Прямо вот перед такой картиной хочется остановиться и стоять.
Вот. В тишине и всматриваться, и наблюдать. И, кстати, вот когда человек всматривается, да, созерцает, да, как раньше говорили, то он видит много очень интересных деталей. Сразу ты видишь, охватываешь, ну, какой-то образ, да, ну, он тоже правильный, ты его считываешь. А потом, ведь это любое произведение искусства, оно многослойное, да. Ты сначала понимаешь сюжет, да, но ты понимаешь, что речь о торжестве. Потом ты понимаешь, что вот здесь свет играет большую роль, да, вот он такой вот. А потом ты видишь детали, вот так нежно тянется ягненок к младенцу.
Носиком прямо дотянется.
Да, да. Вот. Как в известной песне, осленок носом тянется к нему, звезда глядит во тьму. Да. Ну, там, правда, осленок, здесь ягненок, но неважно. Вот. Одна из женщин держит в руках обычный горшочек, вот обычный, да, вот, ну, из которого едят вообще крестьяне. Вот все, что она может принести, это вот она приготовила какую-то похлебку. Да?
Вообще, это так трогательно. Мысль, да, что все, что мы делаем, мы можем как дар младенцу, да, принести, как, да, дар,
именно, да, для него. Именно. То есть мы не можем ни золото, ни ладан, ни смирну, кстати, этот вопрос звучал, помните, да. Вот, но мы можем принести свои сердца, свои дела, свое время, понимаете, свои какие-то усилия, свои молитвы. Это важно. Вот. Ну, это художник, которого, наверное, вот так вот сразу люди и не узнают. Вот. Хотя это очень известный в России художник. Это художник,
написано.
Да, ну, написано, да. Просто я хочу его показать, хотя тут, может быть, с художественной точки зрения немного чего, ну, тоже у Бога обстановки, это понятно. Я просто хочу сказать, что на самом деле эта тема, вообще религиозная тема, тема Рождества, в частности, она задевала очень многих художников, даже тех, от которых мы как бы этого и не ждем, потому что художники XIX века, ну, вот, хрестоматийно, да, считается, что они были такими вот, революционными демократами, что они там критиковали церковь, там, все помнят этот какой-нибудь там крестный ход в Курской губернии, где там и так далее, да, на Пасху. Вот. Но на самом деле практически все художники русские, ну, во всяком случае, я сейчас про русских говорю, да, вот, они и религиозную живопись тоже писали. Ну, все знают Иванова, это, конечно, знаменитая картина, да, крещение явление Христа народов. Вот, в Третьяковской галерее. Ну, немножко, может быть, знают Поленова, сейчас его тиражируют часто, Ге. Но на самом деле и Крамской, и Репин, и многие другие художники, хрестоматийные такие, да, Верещагин, они писали религиозные картины. Айвазовский, кстати, да, который все помнят, там, «Девятый вал» и прочий морский сюжет. Он потрясающий. Мы, кстати, одну картину с тобой видели. И, это сам, про Ноя, помнишь, да, выход Ноя с горы Арарат.
Удивительная картина. Мы смотрели, когда «Сотворение мира» была передана.
Да. Вот. Поэтому это удивительно. Вот это удивительно. Ну, сейчас мы перейдем к современным художникам.
Да, давай сделаем паузу небольшую, потому что оказалось довольно сложные вопросы наши. Вот, сложно. Но вот Жанна сделала предположение некоторое. На осле Иисус въезжал в Иерусалим. Это, видимо, пророческий символ. Вол, может, символ заклания. Но это просто мои предположения, пишет она.
Это хорошее предположение. Это, кстати, очень хорошее предположение.
Хорошее, да.
Потому что действительно эти два животных символизируют именно это. Но помимо этого есть еще пророчество. Мы сейчас его скажем.
Я предлагаю ответить сейчас на этот вопрос.
Да. Потому что, ну, все-таки нужно, наверное, очень хорошо знать Библию, быть библеистом, или, по крайней мере, читать какие-то комментарии, в которых это довольно часто возникает.
Или просто случайно запомнить. Я тоже не сразу вспомнила.
Да. На самом деле, ведь не случайно в древности так и говорили, ну, вот, в Средневековье была такая расхожая фраза, а то Августину приписывается, то еще кому-то, что Новый Завет в Ветхом скрывается, да, а в Новом Завете Ветхий раскрывается. То есть там очень много вот таких вещей, да, так называемые мессианские пророчества, которые потом исполняются. Вот. И вот в частности у Исаии, у него, кстати, много пророчеств о грядущем Мессии, о Христе, который говорил, что вол и осел знают своего хозяина, а Израиль не знает своего Бога. Вот. И вот сам Господь, да, сам Господь приходит, и вот поэтому свидетелем его прихода является вол и осел. Да. Они как бы, они даже вперед узнают его, вперед даже пастухов. Мы говорили, что первые пастухи, да? Но первые-то поклонились младенцу именно вол и осел, которые и так знали Бога как своего хозяина, да? Потому что вся тварь, она, ну, знает, кто
творит. Но мне, честно, очень нравятся вот эти сравнения, которые Жанна написала.
Да, да, это тоже правильно.
Это быть тоже, да? Что пророчество по-разному открывается, да?
Да, по-разному, да.
Так что спасибо огромное. Мы даже и не подумали, Жанна, про то, что вы заметили.
Да. Мы имели в виду пророчество Исаии. Ну, и то, что Жанна сказала, это тоже очень правильно.
Ну, я думаю, что поскольку уже маловато времени, ну, давай оставим пока еще про золото, ладан и Смирну. Вдруг кто-то напишет.
Ну да, вдруг в конце.
Вопрос, да, про золото, ладан и Смирну. Почему именно эти дары принесли волхвы младенцу Иисусу? А мы пока переходим к современным художникам, к изображению.
Да, вот современные тем хороши, что они возвращаются к такому не натуралистическому, а символическому языку, скорее ближе к средневековью, как бы убирая лишние элементы, да, а как бы вот на первый план выставляя именно вот символические элементы. Вот. Тут вол и осел, они тоже с такими глазками, как мы видели в каталонской иконе.
Очень похоже, да, вот эти осознанные глазки. Для меня так трогательно.
Это Ольга Шаламова, современная художница, живущая в Петербурге. Мне кажется, замечательно. Замечательная такая картина. Вот. А это грузинский художник Гоча Кокабадзе. Он иллюстрировал детскую Библию. И у него такие немножко, ну, чуть-чуть мультяшные элементы встречаются, но они по глубине своей очень нетривиальные, вот эти его произведения, хотя он повторяет детскую Библию.
Знаешь, вообще ассоциация возникает с Беат Анжелика, вот эта простота,
да,
и тишина, свет,
да,
какой-то, да. И это все-таки не мультяшные там фигуры какие-то, а вот именно какой-то наив такой, да?
Наив, скорее, да. Ну, я сказала мультяшный, потому что часто про него так говорят. А, это тот, который мультяшный, хотя он даже церковь расписывает в таком стиле. И это, в общем, на самом деле там не, это не кажется, что это что-то принижение этих сюжетов. Но действительно, в этом есть чистота и простота.
Ну вот, Жанна постаралась и ответила. Спасибо. Это очень приятно всегда получить ответ. Значит, золото – символ роскоши. Дань, что приносят подданные царю. Ладан – дорогая ароматическая смола, благовония, что используют священнослужители для каждения Богу. Ну, правильно. То есть как Богу приносят ладан волхвы Иисусу. А смирно – погребальное благовоние, в иудейской традиции помазали умерших. Ну вот это да, это соотнесение как бы с тем, что Иисус – человек, который будет много страдать.
Да, вот. Да. То есть принесли дары как Богу, царю и
человеку.
Да, человеку, который будет страдать. Да, это тоже своего рода пророческие вещи, да, угу. Потому что пророчество может быть не только слово, да, но и какой-то образ, какой-то символ, да, который потом раскрывается уже, так сказать, когда это все исполняется. Вот. Вот еще одна такая композиция Гочи
Кабадзе. Его же, да? Его же,
да. Да, его же, Гочи Кабадзе, да. Вот тут тоже на одной створке такой складень, на одной створке вот такие волхвы идут, с другой стороны пастухи, которые так немножко жмутся и оглядываются на ангела, правильно ли мы все делаем, немножко боятся, как бы, да. И в центре такая вот умилительная Мария сидит и так смотрит на своего младенца, а он так немножко косится на вола и осла. Ну, вот так, такой, знаете, вот с одной стороны, вот искусство, чем хорошо? С одной стороны, это вроде бы такое, ну, на первый взгляд, кажется, вот такое простое искусство. Но когда начинаешь вглядываться, ну, стиль такой простой, да, такой немножко а-ля наив. Но когда вглядываешься, там столько внутренних отношений вот этими взглядами, там иногда там жестами, иногда там еще чем-то. Это вот просто искусство надо, вот кто хочет понять искусство, смотреть.
Остановиться. Вот, остановиться.
Да. Вглядываться.
Да. И тогда много откроется, даже если ты не искусствовед и не изучал там чего-то.
Да. Ну да, искусствоведы, в конце концов, я не люблю слово искусствовед, кто куда ведет и чего. В моем дипломе написано «историк искусства».
Вот историк, это, да. Это не отведет, а ответ
верный. Ну да, это я так смеюсь. Искусство – это, прежде всего, историк искусства. То есть он изучает, как искусство менялось, почему оно менялось, да? Какие стили существовали, что в биографии художника помогало ему вот так увидеть или что-то. Да? То есть ну, дополнительные сведения мы изучаем. Но само искусство, оно говорит само за себя. Оно очень говорящее. И если мы вглядываемся, то мы много чего можем увидеть. Угу. Ну, и вот в конце я три картинки припасла. Очень знаменитые сегодня. Это действительно мультик, мультфильм «Рождество», который нарисовал Михаил Алдашин. Но я считаю, что это мультик всех времен и народов, потому что он не просто мультик, да, это не ну погоди, где или там Том и Джерри, где что-то происходит непонятное, и человек там смотрит за всеми этими приключениями. Да? А здесь тоже тайна присутствует, вот тайна этого Рождества. Здесь удивительные тоже отношения, вот эти ангелы, да, поют. Ну, у каждого из них свое выражение, да, у каждого из них свой инструмент и своя реакция на происходящее. Кто-то так старательно дует в трубу, кто-то так на этой скрипочке играет, что сам заслушался, а кто-то взял мандолину и думает, как мне ступить, да? А что там происходит? Ну, то есть прям, вот мне кажется, это вот художник, он в любом жанре остается художником. То есть он видит такие нюансы. Почему он художник? Потому что он мир видит по-другому. Это не потому, что его научили рисовать. Можно научить рисовать, и человек ничего не создаст. Масса ремесленников, которые ничего не могут создать. Или вот, смотрите, как умилительно, да, Мария качает эту колыбельку. И как опять вот эти глаза, да, вола и осла. Как они смотрят, да.
Они с интересом, в то же время они такие кроткие.
Кроткие, кроткие. Потому что приходит в мир тот, кто сам кроток. Сердцем, да, и смирен сердцем.
А пока мы вот как раз видим вола и осла, Жан пишет, что согласна с твоей точки зрения, вот, она, что во всем прослеживается общая нить. пророчество, которое исполняется впоследствии. То есть, что пророчество несколько раз исполняется. Я вот, да, это самое потрясающее в Библии.
Да, да, конечно, потому что это как свиток, который раскрывается, и мы видим все более глубокие смыслы. Конечно, конечно. Вот, очень, очень такая трогательная сцена. Ну вот, а здесь уже весь народ собрался, и волхвы, и пастухи, и овечки, и даже собачки тут, и зайчики тут присутствуют, и ангелы, и птички.
Ой, зайчики, и зайчики.
Да, и зайчики. Там очень интересно, в самом мультфильме идет тоже пророчество, кстати, как бы отсыл к пророчеству, идет лев, да, там все животные тоже собираются, вот, и ангел сажает на льва трех зайчиков, и лев так озирается, и, ну, вспоминаешь, да, лев там, да, и ягненок, ляг, да, то есть вот он, вообще-то он должен съесть их, да, потому что это его еда, но он идет к тому, кто сотворил это, да, и кто нам дает новое творение, да, где уже ни люди, ни животные друг друга не будут поедать. И лев соглашается с этим. Это удивительно, конечно.
В общем, и мультфильм может быть полон пророчества.
Потому что его делает христианин, да, и он тоже в этом свое послание передает. Он не просто иллюстрирует, да, можно проиллюстрировать. Есть, кстати, по поводу Рождества мультфильмы, ну, такие, скажем, среднестатистические,
где просто,
ну, рассказывают, да, да, такие, да. А здесь он каждый раз в каждом кадре раскрывает вот эту тайну. Там, например, ангел, который читает Писание рыбкам. Ну, рыбки, что понимают? А он стоит с книжечкой и читает им. Вот, дескать, сказано, так что отправляйтесь, поклоняйтесь. Ага. Спаситель мира пришел, значит, и ваш спаситель, да. Вот, так что очень удивительный мультфильм. Если кто-то его не видел, посмотрите. Он есть в интернете, его легко скачать и посмотреть. Вот, это будет очень яркий рождественский подарок для детей и всей вашей семьи. Ну и просто радость. Я его несколько раз так в год пересматриваю. Ну, к Рождеству особенно. И считаю, что это, ну вот, несомненная такая художественная удача. Михаил Алдаш. Ну, вообще интересный художник. Вообще, я советую всем тем, кто слушает наши передачи, записывать имена художников, а потом просто помониторить. Сейчас ведь...
Да-да-да, несложно это сделать.
Это несложно найти, да, но зато вы откроете целый мир, да, того же Алдашина, или даже Ольги Шаламовой, или там Фрабиата Анжелика, да, или еще кого-то. То есть те новые имена, которые вы слышите, посмотрите. Вам будет... огромное удовольствие и польза, потому что, ну, хотя мы сейчас все грамотные, но вот то, что это искусство, живопись, ну, и архитектура, и все остальное, да, Библия для неграмотных, это абсолютно точно. Иногда в Библии даже проскакивает, вот мы читаем текст, да, ну, проскакивают какие-то вещи или не доходят до разума, да, а вот в искусстве они открываются.
Угу. И как раз искусство, вот именно христианское искусство, оно дает импульс новый, чтобы Библию снова прочитать и в ней что-то снова открыть. Это такой круг, вот, да, взаимный какой-то, ну, взаимообогащение.
Да, иногда меня какая-то картина побуждает снова открыть, посмотреть этот эпизод. А что же там такое-то? Вот, угу. Вот что там такое? Я вроде бы знаю, а вот почему эта деталь появилась? И вдруг открываешь, да, там об этом сказано, только я никогда этого не видела. Вот это тоже интересно.
Так вот, друзья, подходит к завершению наше прекрасное рождественское путешествие. С нами Ирина Языкова, искусствовед. И я так понимаю, что мы сейчас не совсем прощаемся, мы еще будем с вами какое-то время. Вот. Но тем не менее, всем, кто сейчас вот слушает, кто пытался и отвечал, желаем счастливого Рождества. Ну, сейчас ли вы его празднуете или через 2 недели будете праздновать? Это не так важно, чтобы в вашей душе, главное, родился младенец Иисус, чтобы вы как-то вот прониклись этой тишиной, этой великой тайной, тайной любви Бога. И меня всегда вот это просто потрясает, то, что огромный, вообще величественный Бог стал крошечным, беспомощным младенцем. Вот насколько надо вот, да, любить нас, чтобы так умолиться, в таком образе прийти в мир.
Да, конечно, потому что только так может сделать истинно великий. Вот наоборот, маленькие люди, они все время хотят там себя сделать больше, чем они есть, да? А великие, наоборот.
Ну что ж, молиться. Передача наша завершается, но мы пока с вами не прощаемся.
Прощаемся.
Пока не прощаемся, сейчас будет что-то еще.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.